Глава 21. Завоеватель, который умел еще и управлять. Когда ты прослушаешь эту историю, пожалуй, тебе покажется, что завоевать весь мир или основать огромное государство очень легко, ведь в мировой истории такое случается очень часто. Действительно, в древние времена это было не так уж сложно. Почему? Ты должен учесть, что тогда еще не было ни почты, ни газет, и большинство людей вообще плохо представляли, что делалось на расстоянии нескольких дней пути от них. Они жили в долинах и лесах, возделывали землю и редко бывали дальше тех мест, где жили соседние племена. С ними они в основном воевали и враждовали. Они делали друг другу всяческие гадости, угоняли скот с пастбищ и сжигали дома. Грабеж, месть и междоусобицы не прекращались. О том, что существует что-то за пределами их собственной маленькой округи, люди знали только по рассказам. Когда в такую долину или лесную местность приходило войско, состоявшее из нескольких тысяч человек, жители, как правило, не возражали. Они даже радовались, если это войско расправлялось с соседями и не думали о том, что окажутся следующими. А если их не убивали, а лишь заставляли присоединиться к войску и выступить против ближайших соседей, они были еще и благодарны. Войско разрасталось, и отдельным племенам становилось все сложнее его победить, какими бы храбрыми они ни были. Так происходило много раз во время арабских завоеваний. И так же поступал Карл Великий, знаменитый король франков, о котором я теперь хочу тебе рассказать. Но хотя завоевывать территории тогда было не так сложно, как сегодня, управлять ими оказывалось гораздо труднее. Приходилось посылать гонцов в самые далекие чужие края, объединять и связывать между собой сопротивлявшиеся народы и племена, пытаясь донести до них, что есть вещи поважнее вражды и кровной мести. Тот, кто хотел стать хорошим правителем, должен был помочь крестьянам, жившим убогой и бедной жизнью, и обязательно позаботиться о том, чтобы те чему-то научились, и чтобы не пропало все то, о чем раньше размышляли и что записывали люди. Хорошему правителю в то время действительно приходилось быть кем-то вроде отца семейства для своей большой народной семьи и все решать самому. Вот таким правителем как раз и оказался Карл Великий. Именно поэтому мы называем его Великим. Он был потомком того самого полководца мировингов Карла Мартелла, который остановил арабов, пытавшихся вторгнуться во Францию. Династию мировингов не слишком уважали. Эти короли умели лишь восседать на троне, кичась своими длинными волосами и волнистой бородой, и произносить речи, которые придумывали за них министры, так называемые майордомы. Короли путешествовали не на конях, а в повозке, запряженной валами, как крестьяне. Так они приезжали даже на народные собрания. Настоящую власть в королевстве захватила знаменитая семья, из которой происходил Карл Мартелл. Отец Карла Великого Пипин тоже был из этой семьи. Но он не хотел оставаться министром, чьи речи пересказывает кто-то другой. Он мечтал добавить к своей королевской власти еще и королевский титул. Поэтому он сверг с престола короля из династии мировингов и сам стал править королевством франков, куда в то время входила западная половина сегодняшней Германии и восточная часть сегодняшней Франции. Но не надо представлять себе какое-то прочное королевство. Настоящее государство с чиновниками или полицией. И с Римской империей его не надо сравнивать. Тогда, как и во времена римлян, единого немецкого народа еще не существовало. В этом королевстве жили отдельные племена, говорившие на разных диалектах, с разными обычаями и нравами, которые порой также не выносили друг друга, как когда-то дарийские и ионийские племена в Греции. Вожди или старейшины этих племен назывались герцогами, поскольку они шли в бой во главе войска, и таких племен герцогств в Германии было несколько. Герцогство Баварское, герцогство Швабское, герцогство Алеманское и другие. Но самым могущественным племенем стали именно франки. Правителям остальных герцогств приходилось им повиноваться, то есть на войне они сражались на стороне франков. Верховное командование на войне легло в основу власти франков во времена отца Карла Великого Пипина. Эту военную власть использовал Карл Великий, когда стал королем в 768 году. Сначала он захватил всю Францию. Затем перешел через Альпы в Италию, где, как ты помнишь, в конце великого переселения народов поселились лангобарды. Он изгнал короля лангобардов и передал власть над их землями папе Римскому, так как всю жизнь воспринимал себя его защитником. Затем он отправился в Испанию и сражался там с арабами, но вскоре вернулся обратно. Поскольку он расширил свою империю только на юг и запад, то Восток сам пришел к нему. На Востоке, на территории сегодняшней Австрии, тогда жили азиатские кочевники, напоминавшие гуннов. Но у них не было такого могучего правителя, как Аттила. Они всегда окружали свой лагерь неприступными валами. Карл Великий и его воины 8 лет сражались в Австрии с аварами, и, наконец, так их разгромили, что от них вообще ничего не осталось. Но авары, как и гунны до них, продвигаясь на запад, привели с собой другие народы — славян. У славян тогда уже тоже было что-то вроде государства. Правда, оно казалось еще более слабым и диким, чем у франков. Карл справился и с ними тоже, частично заставил их воевать в своем войске, а частично вынудил платить ежегодную дань. Однако во время всех этих военных походов он никогда не забывал о самом главном. Прежде всего, он хотел подчинить себе немецкие герцогства и все немецкие племена и превратить их в единый народ. Тогда восточная часть Германии еще не входила в состав империи франков. Там жили саксы, такие же дикие и воинственные, как германские племена во времена римлян. Они все еще были язычниками и не желали знать о христианстве. Но Карл считал себя верховным правителем всех христиан. Он мыслил примерно так же, как мусульмане. Считал, что можно принудить людей к вере. Поэтому он много лет сражался против вождя саксов Видукинда. Саксы сначала подчинялись ему, а потом ударяли в тыл, а Карл возвращался и разорял их землю. Как только он уходил, они снова освобождались. Они покорялись Карлу Великому и присоединялись к его войску, но затем восставали против него. В конце концов, Карл подверг их ужасным наказаниям и приказал убить более 4000 саксов. После этого остальные согласились креститься, но пройдет еще много времени, прежде чем они действительно примут религию любви. Но все же теперь Карл Великий обладал огромной властью. Я уже говорил тебе, что он умел не только завоевывать, но еще и управлять своим народом и заботиться о нем. Особенно много внимания он уделял школам и сам учился в течение всей своей жизни. Он говорил на латыни так же хорошо, как и по-немецки, и понимал греческий язык. Он вообще любил много разговаривать, у него был ясный и чистый голос. Он изучал все науки и искусства древности и брал уроки ораторского искусства и астрономии у ученых-монахов из Англии и Италии. Но, говорят, он никак не мог научиться писать, ведь его рука привыкла держать рукоять меча, а не писать пером красивые изогнутые буквы. Еще он очень любил ездить на охоту и плавать. Одевался он обычно очень просто. Ходил в льняной сорочке, в тунике, отороченной разноцветными шелковыми лентами, и в длинных штанах с гамашами. Зимой надевал меховую куртку, а на нее накидывал синий плащ. На поясе он всегда носил меч с золотой или серебряной рукоятью. И только на праздники он надевал вышитую золотыми нитями одежду, обувь, отделанную драгоценными камнями, корону из золота и драгоценных камней, закреплял плащ большими золотыми пряжками. Представь, как выглядел этот могучий и высокий мужчина, когда принимал гонцов в своем любимом дворце в Ахене. Они приезжали к нему со всех сторон, из разных частей его империи, из Франции, Италии, Германии, и из земель славян, и из Австрии. Он приказывал докладывать ему все точно и решал, что должно произойти в разных землях. Он посвящал в рыцари и издавал законы, а еще решал, кто будет епископом и устанавливал твердые цены на продукты. Важнее всего для него было объединение германцев. Он не хотел управлять разными племенами герцогствами, а старался превратить их в одно крепкое государство. Если какой-то герцог ему не нравился, как это было с баварским герцогом Тосило, он лишал его власти. Учти, что в то время франки, баварцы, алеманы, саксы уже разговаривали не только на своих языках, но появился язык всех германских племен, и его назвали теудиск — немецким. Карла интересовало все немецкое, и поэтому он приказал записать старинные песни о героях, сражавшихся во время великого переселения народов. В них рассказывалось о Теодорихе, которого позже стали называть Дитрихом Бернским. Об Атиле, или Этцеле, короле гуннов, о Зигфриде, который убил дракона, а потом был коварно убит Хагеном, Но песни того времени почти все утеряны, и мы знаем эти легенды только по записям, сделанным почти на 400 лет позже. Карл Великий считал себя не просто немецким королем и правителем франков. Он называл себя защитником всех христиан. Так думал и папа Римский, которого Карл несколько раз защищал от лангобардов в Италии. Однажды на Рождество, в 800 году, Карл молился в самом большом храме Рима, в базилике святого Петра, а папа подошел и возложил ему на голову корону. После этого и сам папа, и все люди, бывшие там, упали перед ним на колени и провозгласили Карла новым римским императором, которого Господь послал для защиты мира в империи. Карл Великий был этим поражен, ведь он, похоже, не знал о замысле папы. Но он принял корону и стал первым немецким императором Священной Римской империи, как ее будут позже называть. Империя Карла призвана была возродить могущество и величие Древней Римской империи. Только теперь император управлял не язычниками-римлянами, а христианами-германцами. Ожидалось, что императоры станут предводителями всего христианского мира. Таков был план и цель Карла Великого, и к этой же цели долго стремились и другие немецкие императоры. Но добиться этого удалось только Карлу. К его двору приходили послы со всех концов мира, чтобы выразить ему почтение. Могущественный император Восточной Римской империи, правивший в Константинополе, хотел установить с ним хорошие отношения, а арабский правитель, герой сказок Харун ар-Рашид, прислал ему из далекой Месопотамии в подарок сокровища — дорогую одежду, редкие благовония и слона. А еще водяные часы, такие роскошные, каких никогда еще не видели во всей Франции. Чтобы сделать приятное великому императору, Харун ар-Рашид даже разрешил христианским паломникам беспрепятственно добираться до гроба Господня в Иерусалиме. Ты же помнишь, что в то время Иерусалимом владели арабы? За все это нам надо благодарить мудрость, силу воли и несомненное превосходство нового императора. Это стало ясно после его смерти в 814 году. Вскоре после нее дела пошли очень плохо. Через некоторое время империю разделили между собой внуки Карла, и она распалась на Германию, Францию и Италию. В тех землях, которые когда-то входили в состав Древней Римской империи, люди все еще говорили на романских языках, например, на французском и итальянском. Эти три страны так никогда больше и не объединились. Немецкие племена герцогства тоже начали восставать, и все они обрели независимость. Славяне после смерти Карла освободились и создали собственное сильное государство под управлением первого великого правителя Святополка. Школы, созданные Карлом в Германии, закрылись. И искусством чтения и письма после него владели только монахи в разбросанных по Европе монастырях. Германские племена на севере, датчане и норманны, которых называли викингами, стали дикими морскими разбойниками и бесстрашно разоряли прибрежные города. Они были почти непобедимыми. Они основали государство на востоке, у славян на территории сегодняшней России и на западе, на побережье современной Франции. Даже сегодня эта часть Франции в память о норманнах называется Нормандией. Священная Римская империя германской нации, великое творение Карла Великого, следующее столетие существовало только на словах.